Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. Израильское командование предупредило жителей Южного Ливана о необходимости срочно покинуть этот район. Власти России готовят эвакуацию своих граждан из Ливана и палестинской автономии. В Петербурге участники российского социального форума, так называемого антисаммита, приняли свою резолюцию по повестке дня «Большой восьмерки». Израильское командование предупредило жителей Южного Ливана о необходимости срочно покинуть этот район. В заявлении говорится, что в ближайшие часы по Южному Ливану будут нанесены тяжелые удары. Одновременно командование предупредило и жителей Тель-Авива о том, что город может подвергнуться ракетному обстрелу из Ливана. Тель-Авив находится в 100 километрах от границы с Ливаном. США и Великобритания возлагают всю вину за нынешнюю вспышку насилия на Ближнем Востоке на экстремистскую группировку «Хезболлах». Лидеры двух стран, находящиеся в Петербурге на саммите «Большой восьмерки», подчеркнули, что за спиной экстремистов стоят Сирия и Иран. Президент Франции Жак Ширак, в свою очередь, заявил.
Нам больно видеть то горе, те тяжести, которые выпали на долю населения в этих районах. Вы все знаете, что у Франции давние прочные связи с Ливаном, но когда я говорю об этих районах, я имею в виду не только Ливан, но и палестинские территории. Мы должны призвать все стороны конфликта проявить сдержанность с тем, чтобы можно было создать условия для длительного перемирия в регионе.
Сказал президент Франции. Власти России в понедельник начнут эвакуацию своих граждан, проживающих на палестинских территориях. Готовится также срочная эвакуация российских граждан из Ливана. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится на саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.
Мы вместе с другими странами, чьи граждане оказались сейчас в крайне сложной ситуации и на палестинских территориях, и в Ливане, занимаемся еще и подготовкой срочной эвакуации наших людей, сотрудничая с представителями Евросоюза в том, что касается Ливана. Рассчитываем, что власти и Израиля, и Ливана обеспечат безопасные условия для эвакуации гражданских лиц.
Сказал российский министр иностранных дел. В Санкт-Петербурге на саммите «Большой восьмерки» приняты итоговые документы о глобальной энергетической безопасности, образовании и борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний. Участники российского социального форума, так называемого антисаммита, приняли свою резолюцию по повестке дня «Большой восьмерки», сообщил в интервью «Радио Свобода» один из членов оргкомитета антисаммита Владимир Соловейчик.
Необходимо немедленное освобождение всех лиц, задержанных за участие в российском социальном форуме, либо по дороге на российский социальный форум, либо за участие в акциях протеста против политики «Большой восьмерки». Второе требование – это необходимость прекращения империалистической агрессивной политики войн, прежде всего на Ближнем Востоке, в Ираке. Третья позиция, связанная с необходимостью сохранения прав граждан на благоприятную окружающую среду, против экспансии транснациональных корпораций во все сферы нашей жизни.
Сообщит член оргкомитета Российского социального форума.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане за истекшие сутки жертвами терактов и нападений стали по меньшей мере 12 человек, 27 были ранены. Самое большое число жертв в городе Гардез на юге-востоке страны, где смертник взорвал сегодня заминированный автомобиль. Еще два нападения совершены на западе, в провинции Герат, и на юге-востоке, в провинции Хост. В Южном Ираке, в районе города Басра, в перестрелке убит британский солдат. Еще один ранен. Британское командование заявляет, что военные вели поиск лиц, причастных к терроризму. Два местных жителя арестованы. Пхеньян не считает себя связанным резолюцией Совета Безопасности ООН, осуждающей северокорейские ракетные испытания. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР говорится, что резолюция является результатом враждебности со стороны США. Пхеньян еще раз заявил, что продолжит развивать военные программы для усиления обороны страны. Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН, осуждает недавние испытания северокорейских баллистических ракет и вводит эмбарго на поставку в КНДР любых материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Тегеран назвал приемлемой базой для переговоров предложение западных стран по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Представитель иранского министерства иностранных дел призвал участников саммита «Большой восьмерки», который проходит в Петербурге, избрать путь диалога с Ираном.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей и обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. В субботу члены российской делегации были повторно задержаны грузинской военной полицией. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов и командующий миротворческими силами России, замкомандующего сухопутными войсками генерал Валерий Евневич, ездили в Цхинвали для участия в торжествах по случаю 14-й годовщины ввода в Южную Осетию миротворческих сил. В пятницу, перед въездом в Цхинвали, они были задержаны военной полицией Грузии. Члены делегации вернулись в Тбилиси и смогли попасть в Цхинвали только поздно ночью. Однако в субботу, когда делегация уже выезжала из Цхинвали, машина вновь была остановлена на том же посту грузинской военной полиции. Полицейские отобрали у членов делегации паспорта и досмотрели машину. Причем один из них выстрелил в воздух. Накануне министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили обвинил российскую сторону в том, что визит в Цхинвали не был согласован с оборонным ведомством Грузии, куда входит военная полиция. А посол Юрий Попов считает произошедшие провокацией и требует от грузинской стороны извинений. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Поиски 5 пропавших человек затонувшего катера «Дава» у побережья Камчатки осложнены тяжелыми погодными условиями. Вертолеты не могут подняться в воздух. В результате аварии катера 5 человек погибли, 9 были спасены, 5 пропали. В Восточно-Китайском море найден живым капитан затонувшего в пятницу плавучего дока. Как сообщается, он чувствует себя нормально. Напомню главные новости к этому часу. Израильское командование предупредило жителей Южного Ливана о необходимости срочно покинуть этот район. Власти России готовят эвакуацию своих граждан из Ливана и палестинской автономии. В Петербурге участники Российского социального форума приняли свою резолюцию по повестке дня «Большой восьмерки».
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
Радио «Свобода». Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Панайловой «Книжный угол». В этом выпуске исследуются две книги: «Грязный бизнес прекрасных женщин» Майкла Гросса и «Секс в большой политике» Ирины Хакамады.
Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Беседу о своеобразии музыкальной композиции ведут композиторы Ирейда Юсупова и Юрий Каспаров.
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева. Речь пойдет о словах, которые принято называть профессионализмами.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Ее тема – теннис. Итоги Уимблдонского турнира и матч Кубка Федерации Хорватия-Россия.
В конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий, продолжая велопутешествие по Парижу, расскажет о священной для всей Франции дате – 14 июля.
Итак, примерно через 8 минут программа «Мужчина и женщина». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанаевой «Книжный угол».
«Грязный бизнес прекрасных женщин» – так называется книга американского журналиста Майкла Гросса, который более 10 лет писал о моде и моделях по заданию редакции журналов и газет New York Times, Vanity Fair, New York. Когда книга вышла в Америке и Европе, она стала бестселлером. Это и энциклопедия модельного бизнеса 20 века, и разоблачение его. В самом начале книги Майкл Гросс описывает открытие миланского показа в 1993 году, встречу элиты мирового модельного бизнеса и его шакалов.
Музыка играет, шампанское льется рекой, в воздухе ощущается запах серы, пахнет ядом, страстями и вендеттой. Это запах гигантской фабрики, сырьем для которой служат молоденькие девушки. В мире моды так было всегда. На поверхности остается гламурный блеск, в глубине темно и промозгло.
«Грязный бизнес прекрасных женщин» – разоблачительная книга, о которой американские рецензенты писали. «Кинжал в сердце профессии», – говорит литератор и продюсер Ленор Гаралик.
Модель для модного бизнеса всего является удивительным объектом, тем же, чем для рекламщика является радиоэфир. Модель – это медиум. Как любой медиум, модель оказывается обезличенной. Модель живет в мире невыносимых двойных посылов. Первый двойной посыл — у тебя нет лица. Второй двойной посыл — твое лицо главное, что у тебя есть. Третий посыл — у тебя нет индивидуальности, имиджа. Четвертый посыл — твой имидж — это единственное, что отделяет тебя от толпы. Этот бизнес изнурителен психологически таким образом. Этот бизнес, насколько я могу судить по свидетельствам тех, кто в нем работал, изнурителен физически. Плюс модель, конечно, страдает от множества социальных стигм. Очень многие женщины, не обладающие модельной внешностью, очевидным образом страдают и жалуются на конкуренцию. Женские организации борются с этой вымышленной конкуренцией. Вот сейчас идет очень интересная кампания компании DAF за реальную красоту. Неужели женщина может быть красивой только в 20 лет, только с идеальной кожей? При этом модели являются объектом мифологической ненависти и со стороны мужчин, потому что большинство мужчин недостаточно уверены в себе, чтобы ощущать, что женщинам по зубам некоторым образом или по карману. Модели страдают от того, что обычно считается, что у женщины есть или внешность, или мозги, что абсолютно неправда. Одна из моделей, которую мы нанимали ради модного показа, сейчас работает у нас менеджером. Она студентка физфака МГУ, заканчивающая его с отличием, параллельно заканчивающая отделение английского языка, и один из самых талантливых людей, которых я знаю. Модели страдают от образа женщин продажных. Простыми словами, это изнурительный, утомительный бизнес. Это сложный мир. Люди, которые в нем остаются, обычно остаются или потому, что они большие прагматики и твердо знают, что несколько лет мучений могут дать им в разных смыслах много полезных ресурсов. Карьерных, в плане денег, в плане известности, которую очень часто бывшие модели потом употребляют, как Линда Евангелиста, для того, чтобы раскручивать свои благотворительные проекты или для того, чтобы раскручивать потом бизнес, модные марки, косметика, иногда совсем другие неожиданные вещи, типа консультирования или психологической службы.
О бизнес-успехах экс-моделей говорила литератор и продюсер Ленор Горалик. Об этих успехах пишет в своей книге «Грязный бизнес прекрасных женщин» и Майкл Гросс. Но не случайно один из последних эпизодов книги – уход из профессии супермодели Кристи Терлингтон. Она сказала, что не может больше выносить атмосферу, которая побуждает людей становиться надменными, злыми и порочными. Я купила книгу «Грязный бизнес прекрасных женщин» в магазине «Букбери» за 400 рублей. И сожалею, что этот новый роман воспитания из-за его цены не очень доступен малолетним мечтательницам с рабочих окраин. С миром моды мир политики роднит публичность, тщеславие, иерархии, амбиции, деньги, умение интриговать, дресс-коды. Обо всем этом написано в книге Ирины Хакамады «Секс в большой политике». На обложке сноска «Секс», мол, по-английски, означает «пол». На самом деле, тот пол, который имеют в виду редакторы книги, больше принято называть гендером. Именно о социальном, а не о биологическом проявлении пола идет речь в книге, которая посвящается искусству выживать в мужском политическом мире России, сохраняя и пол, и характер. Немало страниц и даже целые главы посвящены умению одеваться и создавать собственный образ без политтехнологов, которые характеризуются в книге с убийственной насмешкой. Ироническим стилем книга Ирины Хакамады во многом обязана женщине, которая ее написала. Я не оговорилась. Имеется в виду специальный корреспондент «Новой газеты» Лилия Гущина, автор бестселлеров «Мужчина и методы его дрессировки» и «Когда любовник моложе». Более того, впервые в российской издательской практике на обложке книги помещены фотографии авторов двух красивых стильных женщин. Комментарий Лилии Гущиной.
Когда, например, мы с Ирой были на презентациях, народ очень не понимал, можно ли брать автографы у меня. Я не думаю, что это форма невежества. Я думаю, что в нашем сознании этого нету. И поэтому этот поступок, конечно, Ирин поступок, потому что с ней согласовывали обложку, он революционен. В этом смысле у нас хотя бы та же абсолютная невнятность термина. Для вот этого труда его у нас просто не существует. Здесь еще дело в том, что появился совершенно новый для нашей литературы жанр. До советского времени его не было, потому что не было нужды в откровениях звезд и не было института вот таких вот звезд, ни в какой отрасли. там был один прецедент. Разрешено было только генсеку выступить с какими-то своими воспоминаниями, и Аграновский тут мелькать даже в титрах никак не мог. И вот, значит, началась перестройка, и это стал очень модный жанр. Сейчас треть книжных магазинов забита всеми видами исповедей публичных людей. Это самая востребованная литература. Все издательства затевают эти проекты. Но понятно, что было бы странно, если бы к дару петь, плясать, вести за собой массы, каждому из них еще был пришпилен доп. Паек. Как-то странно. И есть, получается, огромная армия людей, которые, ну ладно, что они не получают обязательную для художника общественной реакции. И потом они оказываются в очень мутном правовом поле. Необходимость прятать их. Я даже не знаю, что здесь первично. Легче их заставлять быть дешевой рабочей силой или просто об этом не думают. Поскольку чаще всего эти книги, они, в общем-то, носят журналистский, публицистический, то рекрутируются люди в основном из журналистской среды. Профессиональный писатель, он сидит со своими фикшн, работает. А это литература нон-фикшн. Здесь нужно другое перо. И мне странно, что, так сказать, коллеги на это не обратили внимания, потому что многим из них, я уверена, что были предложения, очень многие писали, и все это на каких-то странных переговорах, и как-то обманывали. А главное, что они потом не могут предъявить этот труд как свое портфолио, занести в свой послужной список.
Говорила писатель Лилия Гущина. Майкл Гросс, автор книги «Грязный бизнес прекрасных женщин», выражает благодарность фотографу Ричарду Авидону, который подвиг его, цитирую, на создание книги о торговле красивыми людьми. Российским литераторам, журналистам и издателям хорошо бы, если не поблагодарить Ирину Хакамаду за попытку пресечь торговлю живым товаром на издательском рынке, то хотя бы обратить на это внимание.
Вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свободы вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у Радио Свободы министр образования и науки России Андрей Фурсенко. Ведет программу наша коллега Анна Качкаева. Повтор программы в понедельник в 2 часа ночи. Слушайте Радио Свобода.
Воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжит программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
В отличие от литературы, где женская проза и поэзия выделяются в отдельную область, музыкальные сочинения с подобной точки зрения, во всяком случае публично, не рассматриваются. Значит ли это, что различий в выстраивании музыкальной композиции мужчины или женщины не существует? На этот вопрос я попросила ответить Ираиду Юсупову.
Это не плюс и не минус. Я вспоминаю какой-то концерт, где одно отделение был балет Губайдулиной, и один мой коллега язвительно сказал: «А слышно, что женщина написала?» Я согласна, но музыка-то превосходная.
Насколько этот профессиональный цех легко принимает женщин-композиторов?
В последнее время с этим нет проблем, поскольку, в принципе, создание качественного текста перестало быть проблемой. Я как бы вижу другое разделение внутри композиторское. Есть структуралисты, есть концептуалисты. Концептуалисты, они обуреваемые идеи, идут полностью на поводу этой идеи, она притягивает все, что нужно. И тут уже, опять же, не имеет значения ни язык, ни средства. И, может быть, там женское начало проявляется ярче, а мужское ярче в структурализме.
Существует же расхожее мнение, что мужчина, как правило, пробивает дорогу. Он новатор, он находит новые средства. А женщины, которые позднее пришли в искусство, они этим пользуются. Вот на ваш взгляд, женщины, современные композиторы, насколько склонны торить новую дорогу к авангарду?
Очень трудно сделать вывод о мужском и женском. Очень трудно, потому что таких людей можно пересчитать, хватит пальцев на одной руке, которые торят дорогу. По себе я могу сказать, что я принадлежу первому типу, торящему дорогу. У меня что-то очень коряво получается иногда, но я первая.
Темы какие вы берете, что вам интересно, какой принцип?
Композитор зависимый очень в своем творчестве, потому что партитура – это не книга со стихами, это даже не стихи без книги, которые повесил в интернете, и весь мир тебя узнал. Поэтому создание того, что интересно, не имея гарантий, что это дальше состоится. Это безумный шок. Я вот у него пошла недавно, написала оперу Эйнштейна «Маргарита». Был такой скульптор, очень известный, Сергей Конёнков. А жена его была советская шпионка. И вот они жили в Америке, он занимался творчеством и прикрывал ее шпионскую деятельность. И в частности, ее задача была познакомиться с Эйнштейном. Она познакомилась с Эйнштейном, у них завязался страстный роман, который длился очень долго. Потом, накануне первых ядерных испытаний в Америке, супруги Конёнкова вылетели в СССР, Эйнштейн писал ей письма 15 лет, вплоть до своей смерти.
Главный действующий герой – это таки женщина. Вы себе в этом отдаете отчет?
Нет. Но когда был фильм «Последняя тайна Термена», где образ сестры, в общем-то, это, с одной стороны, автопортрет, с другой стороны, собирает на образ творческих женщин моих подруг, которых я в большом количестве наблюдаю в жизни, поэтому там-то понятно. Ну, а в опере, конечно, она окружена мужчинами, причем достойными. Конечно, понятно, что они часть ее, но они получились не менее яркими, чем сама Маргарита.
Ираида Юсупова и Юрий Каспаров относятся к композиторам, сочиняющим современную академическую музыку. Помимо современных музыкальных и технических достижений, эта музыка основывается на классических традициях, придуманных, как известно, мужчинами. Свой следующий вопрос я задала Юрию Каспарову.
Женщина, которая что-то делает, ей приходится учиться выстраивать форму. Значит ли это, что мужчине, который творит, приходится учиться как-то воспринимать, чувствовать все более эмоционально?
Я не знаю ни одного случая, что мужчина этому учился. Но ведь были же знаменитые мужчины, которым это было дано от рождения, например, Шопен. Несомненно, в Шопене было какое-то определенное женское начало. Эти поразительно чувственные и поразительно прихотливые мелодии его. Тем не менее, этому человеку не были чужды какие-то проявления героизма. То есть, это, несомненно, мужчина. То же самое и у других романтиков было. Вот у Моцарта это как бы женское через призму мужского восприятия. Потому что нежность, какая-то ранимость, которая присуща потом была Шопену, она есть и у Моцарта, но она как-то немножко отстраненная. Это вроде как его рассказ об этом. Кстати, феномен такого в музыке больше и не было.
Можно ли говорить о женской музыке, о женских композициях?
Исследований, наверное, тему нет. Какой-то общепринятой точки зрения на это тоже нет. Я знаю много мужчин, композиторов, музыковедов, просто творческих людей, которые не занимаются профессиональной музыкой, которые говорят, нет, женская музыка — это что-то особое, и более того, она даже и не нужна. Понимаете, никто точно еще ни разу не сказал, во всяком случае, я этого не слышал, чем все-таки женская музыка отличается от мужской. Ну, давайте возьмем Софью Губайдуллину. Ты посмотри, чем ее музыка отличается от музыки ее друзей Альфреда Шнитке и Сон Денисова. Специально беру это трио, потому что они вместе воспитывались, во-первых. Потом они вместе работали. То есть влияние одного композитора на другого, там, другого на третьего и так далее, оно огромно было. Но при этом огромное и различие. Вот Шнитке и Денисов гораздо конструктивнее. Форма сама более собрана. Но вот в смысле чувства, например, у Губайдуллиной все значительно интереснее, чем у Шнитке и чем у Денисова. Например, есть такое понятие в искусстве — божественные длинноты. Вот у Губайдуллиной своего рода адские длинноты. Как она выстраивает музыкальную форму? Она ее никак не выстраивает. Вот у нее интуитивный материал развивается, и вдруг он как-то неожиданно застывает, и вот мы находимся в центре какого-то состояния. То есть мы чувствуем, что мы попали в какую-то паузу. Пауза эта адски длинная, она совершенно непонятная, слух она наш не ласкает. Но она нас безумно интригует, и мы никуда от этого деться не можем и не хотим никуда от этого деться. То есть у Губайдуллиной абсолютно свое чувство времени, абсолютно своя эмоциональная сфера. Это не национальное. Я думаю, это связано именно вот с женским восприятием музыки, с женской психологией. И подтверждение мы находим уже в творчестве женщин-композиторов следующего поколения. Скажем, музыку Татьяны Михеевой или музыку Ираиды Юсуповой. Мы здесь находим то же самое. Под пространство музыкальное, здесь я не вижу отличий между музыкой мужской, скажем так, и музыкой женской. Но есть при этом еще метаритмическая составляющая и ритм. Это движение музыкальной материи во времени. Эмоциональная сфера, которую очень трудно определить, но легко понять, почувствовать. Это вот такое музыкальное подпространство, и вот оно действительно отличается у женщин-композиторов от композиторов-мужчин. Не у всех, я знаю не очень талантливых и не очень профессиональных композиторов мужчин и женщин, это просто в силу отсутствия мастерства или отсутствия таланта пишут какие-то вещи, которые очень трудно вообще как-то классифицировать. И там просто трудно найти различия.
Посредственность получается унисекс.
Да, абсолютно посредственность, абсолютно правда, унисекс. А вот у талантливых людей действительно какое-то различие присутствует. У мужчин редко бывает так, что какая-то пауза, остановка движения как-то не рассчитаны. А вот в музыке, скажем, композиторов разных поколений, вот Софья Губайдуллина, Татьяна Михеева, Ирина Юсупова и вот молодая Мария Булгакова, например. Вот в музыке этих композиторов никакого вообще намека на расчет нет. При этом ни в коем случае не объединяет музыку, не делает музыкальную драматургию распадающейся на части, а создает какое-то особое настроение, особый образный строй. Сейчас формулирую. В женской музыке есть вещи, которые я сам просчитать не могу. И если я буду писать статью аналитическую, музыкальную, то что касается музыки Шнитке, Денисова, авангардистов даже, или музыка молодых композиторов, ну, Арман Гущан, Дмитрий, скажем, Курлянск, там, Алексей Сюмак. Вот анализируя их произведения, я могу понять и в анализе отразить все. А вот творчество композиторов женщин, есть вещи, которые ответить не могу. Я их чувствую. Это мне очень импонирует. Это глубоко музыкально. Но анализу, во всяком случае, к моему анализу, это не поддается.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела Тамара Лиленкова.
Ну а сейчас на волнах радио «Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Похоже, что певица Мадонна все-таки выступит в России. Концертное агентство NCA заявило о подписании контракта на проведение единственного шоу Мадонны в Москве. Оно должно состояться в сентябре на Красной площади. Подробности и точная дата пока не разглашаются. На протяжении многих лет Мадонна была для российских промоутеров наиболее желанным и недостижимым западным исполнителем. Все переговоры с менеджментом певицы заканчивались ничем, упираясь в астрономически высокие гонорары поп-звезды и чрезвычайно сложные технические требования к организации ее шоу. В настоящий момент Мадонна выступает в США. Европейская часть ее мировых гастролей начнется 30 июля в Кардиффе. Последней пока официально утвержденной датой этого евротура является 6 сентября. В этот день Мадонна выступит в Праге. Российским поклонникам певицы остается надеяться, что после этого Мадонна все-таки доберется, наконец, до Москвы. Благо, от Чехии до России не так уж и далеко.
The ground, I come full circle.
Мадонна на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после объявления и краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода от А до Я. Программа о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальверева.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики Хезболлах снова подвергли сегодня ракетному обстрелу север Израиля. В городе Хайфа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки ранены. Лидеры Израиля заявили, что Хезболлах ждет суровая расплата. Сегодня же израильская авиация нанесла новый удар по пригородам Бейрута. Израильское командование предупредило жителей Южного Ливана о необходимости срочно покинуть этот район. Одновременно израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В перестрелках убиты 4 палестинца, 10 ранены. Эвакуация российских граждан с палестинских территорий начнется в понедельник. Свыше 70 россиян будут доставлены в столицу Иордании, откуда вылетят на самолете МЧС в Москву. Готовится срочная эвакуация российских граждан из Ливана, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. США и Великобритания возлагают всю вину за нынешнюю вспышку насилия на Ближнем Востоке на экстремистскую группировку Хезболлах. Лидеры двух стран, находящиеся в Петербурге на саммите «Большой восьмерки», подчеркнули, что за спиной экстремистов стоят Сирия и Иран. На саммите «Большой восьмерки» в Петербурге сегодня приняты документы о глобальной энергетической безопасности, образовании и борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний. В Петербурге, между тем, продолжаются акции антиглобалистов и активистов других радикальных группировок. В Афганистане за истекшие сутки жертвами терактов и нападений стали по меньшей мере 12 человек, 27 были ранены. Самое большое число жертв в городе Гардез на юге-востоке страны, где смертник взорвал сегодня заминированный автомобиль. В Южном Ираке в районе города Басра в перестрелке убит британский солдат, еще один ранен. Британское командование заявляет, что военные вели поиск лиц, причастных к терроризму. Пхеньян отверг резолюцию Совета Безопасности ООН и еще раз заявил, что продолжит развивать военные программы для усиления обороны страны.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке. Слово нашей коллеге Лиле Пальвелевой.
В каждой отдельной области человеческой деятельности существуют особые слова, зачастую непонятные людям иных специальностей. Это термины и профессионализмы. Главная примета термина – стремление к предельной точности в обозначении какого-то предмета или явления. Недаром же многие научные доклады и статьи начинаются со слов. Прежде всего договоримся о терминах, вслед за чем следует разъяснение. Под словом «таким-то» я понимаю «то-то» или следующий термин мы употребляем в таком-то значении. То ли дело профессионализмы, они и к литературному-то языку не всегда относятся. Сантехники говорят «краны», а не «краны». Моряки на своих судах по водам Аки-Посуху ходят, а не плавают. Наш звукорежиссер Марк Штильман тоже не чурается узкоспециальной лексики.
Первое, что вспоминается, это словечко «подвесь». Мы употребляем его в значении «подключить». Подключить слушателя или эксперта к эфиру по телефону. А иногда у меня вырывается словосочетание «слушатель повесился», когда кто-то, не дождавшись очереди выступить в эфире, бросает трубку. И вот еще слово «замутировать». Никакого отношения к мутантам оно, конечно, не имеет. На многих режиссерских пультах есть кнопка «мьют». В буквальном переводе с английского «мьют» — «глухой». На пульте же эта кнопка отключает конкретную линейку. Кстати, тоже жаргонное слово из общего потока звука. Как уже нетрудно понять, «замутировать» означает отключить какой-либо источник сигнала от записи или от эфира.
А теперь слово человеку другой профессии, актрисе Московского театра «Сфера» Надежде Перцевой.
Работая в театре, часто использую следующее выражение. «Побросаем, покидаем текст», значит, быстро повторим диалог с партнером. «Пройти текст ногами», значит, физически распределить текст на сцене. Ты мне не даешь мостик, то есть эмоционально завершаешь сцену.
К чему следует отнести эти примеры? К обычным профессионализмам или все-таки к профессиональному жаргону? Как отличить одно от другого? С такими вопросами обратимся к Юлии Сафоновой, члену редакционного совета портала «Грамота.ру».
Прежде чем говорить о том, где лежит грань между профессионализмом и жаргоном, может быть, стоит сказать о том, что очень часто мы даже не знаем, что в своей обыденной речи, в нейтральной речи мы употребляем профессионализмы. Профессионализм очень часто может из профессиональной сферы перейти в сферу общеупотребительную. Для этого, первое, он должен быть удобен, он почему-то должен нравиться носителю. Но, скажем, он должен быть благозвучным или очень эмоциональным. Или слово, которое было известно до этого с таким значением, вдруг употребляется с другим, и от этого весело или интересно. Кроме того, еще очень важно, что для того, чтобы профессионализм стал общеупотребительным, надо, чтобы то, что обозначал профессионализм, часто употребляло с нами всеми. Согласитесь, наверняка у хирургов есть свои собственные профессиональные названия хирургических ножниц или еще каких-то специальных...
Любого инструмента.
Любого инструмента. Но вряд ли когда-нибудь это войдет в обиход. С другой стороны, профессионализм очень часто не отличают, и лингвисты даже очень часто путают и не проводят грань между профессионализмом и сленгом. Что такое сленговые слова? Жаргонные, в отличие от профессионализма. Скажем, у нас с вами есть какое-то специальное слово, но мы почему-то берем слово из обихода и начинаем этим словом нейтральным называть то, что почему-то нам нужно в нашей профессиональной деятельности. Ну, скажем, знаете ли вы, что такое плашка?
Какая-то пластинка.
Пластиночка, нашлёпочка какая-то. Киношники и телевизионщики называют очень часто так подпись под каким-то кадром. Они не говорят титры, потому что это действительно не титры. А вот непрофессионал может эту плашечку назвать титрами. Значит, очень часто профессионал обращается к каким-то другим словам, к обиходным, для того, чтобы сказать: ребята, я знаю, это не термин, и я не хочу здесь путать.
Ему просто нужно очень точное название
очень
в связи
точное.
С какой-то ситуацией.
Ситуацией, да. Хотя, наверное, есть какое-то строгое название. Кстати, иногда мало кому известное. Мы тут должны сказать, что к профессионализму относится не только та деятельность, которая законом одобряется, но и любая деятельность, которая позволяет зарабатывать. Давным-давно, в XIX веке, были профессиональные нищие. Впрочем, наверное, как и сегодня. И эти профессиональные нищие зарабатывали, например, так, очень ловкие. Они вставали за спину другого нищего и сразу протягивали обе руки, и правую, и левую. И таким образом они собирали деньги в два раза больше, по крайней мере. Именно отсюда пошло выражение, пошло слово «двурушничать». Это профессионализм, неважно, что это маргинальная среда, даже для XIX века была, стала обиходным и, надо сказать, обозначает такое понятие в нравственной сфере. А пришло вот из языка нищих.
И стало словом литературного.
Конечно.
А вот в связи с этим хочу спросить, в наши дни более современные примеры можно найти, когда слово из профессиональной среды перекочевывает в язык нейтральный?
Приведу не очень веселенький примерчик, но это язык, и что же делать? Все мы сегодня знаем выражение «груз 200». Это, конечно, из профессионального жаргона военных.
Я думаю, даже не жаргона, а это какие-нибудь официальные бумаги так маркировались.
Да, вот я не хочу утверждать, потому что в свое время я как-то попыталась докопаться, весь не до истины, то до какой-то вероятности. Говорят, что приказ Министерства обороны, в котором было изложено, как перевозить убитых, имел номер такой, и поэтому этот груз назывался «груз 200». Другое дело, а почему они так там «груз»? Потому что когда в Афганистане шла война, то летчики, чтобы их не понимала другая сторона, говорили: «везу груз 200». Причем, если раньше груз 200 обычно это только о самолетах, то сейчас это может быть любым транспортом. Вот, пожалуйста, это свежий пример. Надо сказать, что очень часто слово «обиходное» для разных сфер деятельности профессиональной может значить разное. И именно из-за этого, когда ты попадаешь не в твою профессиональную среду, ты можешь половину слов не понимать.
Да, или... тебе кажется, что это говорят на незнакомом языке зачастую, если слишком много терминов или жаргонных профессиональных выражений.
Да, или наоборот, употребляют слова, которые ты знаешь, но ты понимаешь, что они о чем-то другом говорят. Об этом возможном непонимании всегда должны помнить те, кто общается с другими. И поэтому, когда к вам приходят не люди вашей профессии, с ними надо употреблять только общелитературные слова. И в любой сфере абсолютно есть профессиональные слова. Почему они возникают? Ну, согласитесь, если ты целый день работаешь в офисе, и иногда тебе делать нечего, как-то ты начинаешь даже, может быть, в хорошем смысле изгаляться, что-то придумывать или как-то веселить себя и окружающих.
А может быть, ты вполне загружен работой, но работа монотонная.
И тогда они начинают придумывать.
И тогда они начинают друг друга веселить, начинают украшать свою жизнь, придумывая какие-нибудь яркие выражения. Я недавно совершенно случайно на сайте, который не имеет никакого отношения к лингвистике, сайт «Работа.ру», вдруг обнаружила, что там существует специальный словарь. Называется он «Живой офисный словарь». И он действительно живой, потому что это не лингвисты собирают эти примеры, а слово, его толкование и примеры применения этого слова возникают благодаря пользователям этого сайта. Они присылают. Надо сказать, что большинство этих слов действительно относится к жизни людей, скажем так, проводящих время в кабинете и за столами. И вот там есть отчаянно смешные вещи. Например, меня очень порадовало «Гена». Сокращенное, генеральный директор. Пример. Гена зоопарка – настоящий козел.
Словарь хорош. Во-первых, лингвистам до сих пор, во всяком случае, в России не удается фиксировать ежедневную, ежесекундную, ежеминутную речевую деятельность, потому что каждый из нас порождает что-то в своей деятельности, и часто очень новенькое. Во-вторых, это хорошо то, что это интернет-сообщество, значит, каждый вправе написать. Даже, может быть, один раз он это употребил, придумал, и, может быть, это потом никогда
не приживется.
Но это уже интересно, потому что это его творческий лингвистический опыт. И потом мне нравится, что он добрый словарь. Вот когда язык не обижает, когда он становится предметом игры, не злобной игры, это говорит о том, что, ну, во-первых, что мы стали жить получше, как это ни странно, о том, что люди развивают свой языковой вкус, и о том, что они прекрасно понимают, что не надо там браниться, а вот можно вот так в языковой игре свою энергию каким-то образом реализовывать в такой полезной языковой деятельности.
Подчеркивает Юлия Сафонова. Я же замечу, что все-таки встретила в живом офисном словаре несколько профессионализмов, которые вовсе не кажутся мне добрыми.
Передача о русском языке «От А до Я» представила Лиля Пальвелева. Примерно минут через 8 в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Прессинг плюс». Итак, сегодня мы обсуждаем теннисные проблемы, но сначала несколько слов о том, что буквально вот несколько минут назад завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, Гран-при Франции на знаменитом автодроме в Маникур. Очередную победу, свою восьмую в Маникур, одержал немецкий пилот Феррари Михаэль Шумахер. Вторым был чемпион мира прошлого сезона Фернандо Алонсо, пилот команды Рено. А третье место занял Фелипе Масса, пилот Феррари, бразильский пилот, второй пилот команды Феррари. Итак, более подробно о Формуле-1 мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы «Прессинг», эфир 22.07 по московскому времени. Ну, а сейчас возвращаемся к теннисной тематике. С нами в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Вначале еще одна новость, а потом уже перейдем, собственно, к теме разговора. Поговорить-то я хотел об уимблдонском турнире, который завершился еще в конце прошлой недели, но ввиду чемпионата мира по футболу у нас мало было времени уделить уимблдону. И о матче Кубка Федерации, который сборная России буквально вот в эти часы, скоро начнется очередной матч, проводит в городе Умаг, в хорватском городе, против команды Хорватии. Но новость такова, она не очень радостна для российских теннисных болельщиков. Николай Давиденко, первая ракетка России, проиграл в финале турнира в шведском городе Баштад. Давиденко встречался с испанцем Томми Робредо и уступил с достаточно красноречивым счетом 2-6-1-6. Причины такого... Ну, не знаю, безвольное оно было или нет, но яркого, скажем так, поражения, я думаю, мы узнаем
попозже. Робредо не последний теннисист.
Ну да, но все-таки 2-6-1-6 слишком такой откровенный счет. Почти без борьбы, можно сказать. Об этом в другой раз, а пока, Дмитрий, давайте вернемся к событиям. Я напомню, что Кубок Федерации – это матч за право выхода, за право остаться в мировой группе, то есть в восьмерке сильнейших.
Да, совершенно верно.
Сборная Хорватии далеко не в самом сильном своем составе.
Как и сборная России, наверное,
сборная
тоже.
Сборная России тоже. Вот давайте начнем с этого.
А почти все команды, Алексей, почти все команды, которые принимают участие в этом соревновании, как в основной мировой группе, так и во второй группе команд, которые претендуют на то, чтобы остаться в восьмерке сильнейших действительно команд, почти все эти команды выступают в ослабленных составах. Вот смотрите, в основной группе проходят полуфинальные матчи, здесь Бельгия играет с Соединенными Штатами Америки, и в составе бельгийской команды нет Жюстин Анен-Арден, но по понятным причинам, судя по всему, она устала, конечно же, после турнира «Большого шлема». И поэтому Ким Клейстерс приходится отдуваться, так сказать, за себя и за свою подругу. Ну, в первом матче Клейстерс добилась победы, правда, с очень таким странным тоже счетом. В трех партиях она выиграла у Джейми Джексон, американки, 4-6, 6-2, 6-1. Ну, а в составе сборной США, смотрите, Джилл Крейбус и Джейми Джексон, а также Ваня Кинг.
Да, прямо скажем.
Вы слышали об эти имена?
Ваню Кинг я точно не слышал.
Ваня Кинг, это темнокожая теннисистка. По-моему, где-то она даже в сотню не попадает. Лучших теннисисток мира.
В сборной Хорватии, по-моему, рекорд еще и выше. Ивана Лисяк играет, она 106-я ракетка мира. А вторая теннисистка, Саня Анчич, она, у нее номер 274-й в рейтинге в женской теннисной ассоциации.
Вот Саню Анчича точно совершенно не слышал.
А это сестра Майи Анчича, известного хорватского теннисиста. Теперь мы это знаем,
да. Но есть еще Каролина Шпрем, формально первый номер сборной Хорватии. Ну вот она еще пока не принимала участие, сегодня заявлена.
На пару?
Нет, сегодня заявлена на матч с Дементьевым.
А, все-таки они переменили заявку,
ну, да? Вот, судя по последним данным сайта fedcup.com, fedcup.com, вот Каролина Шпрем сыграет с Дементьевой, а затем с Аней Анчич, с Аней Чеквитадзе.
Но и сборная России тоже не в самом ярком составе. А ведь это уже не первый год такое происходит. Ведь состав российской команды, ну, может быть, он и сильный для матча квалификационной группы, кроме Елены Дементьевой, Анны Чеквитадзе, Веры Душевиной, Елены Веснина.
Ну, с хорватками справятся и эти девушки.
С хорватками, да. Но мне кажется, что причина не в том, что на слабые соперницы выставили слабый состав. Мне кажется, кризис сборной России женской, в частности, он гораздо глубже, чем просто вот слабый соперник.
Да, сначала
спала Шарапова не играет,
Кузнецова,
Петрова, но Петрова из-за травмы. Нету здесь Веры Звонаревой, которая выиграла Уимблдон в миксте.
Ну, Звонарева здорово выступала в этом сезоне только на быстрых покрытиях, на траве, а на грунте, как раз именно грунтовое покрытие в Умаге, в хорватском, на грунте она совершенно беспомощно выглядела. Уже на протяжении двух сезонов выглядит беспомощно Звонарева. Так что ничего удивительного, что она не была включена Шамилем Тропищевым в состав российской команды.
Но проблема здесь, это ведь, мне кажется, проблема не только российская. Может быть, своя российская специфика в том, что нет сильнейших. Но общая проблема – усталость в течение длинного сезона, нежелание играть в финансово не самых привлекательных матчах Кубка Федерации. Помните, мы говорили в прошлом году, как тяжело и натужно играли спортсмены на итоговых турнирах года?
Да.
Наверное, это объявление того же порядка?
Конечно, Алексей, вы абсолютно правы. Мы неоднократно уже в наших программах, в наших беседах говорили о том, что потеря интереса к вот этим соревнованиям Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, но особенно у женщин, конечно, наиболее ярко это выпукло, что ли, выглядит. Преследуют свои индивидуальные какие-то планы теннисисты в основной массе. Ну и, конечно, то, что вы в самом начале нашей беседы сегодня подметили, за футболом мы как-то ослабили интерес к теннису. Даже Уимблдон мимо проскочил как-то. Ну а уж я не говорю про Кубок Федерации, так тем более, естественно, тоже.
Ну, я напомню, что сборная России лидирует со счетом 2-0 против команды Хорватии. Анна Чеквитадзе выиграла у Ивана Лисяк, а Елена Дементьева у Сани Анчич. Кто выйдет сегодня на корты, узнаем примерно минут через 10. Те, кто сможет увидеть этот матч на платном телеканале или в интернете. У нас осталось немножко времени, чтобы вспомнить все-таки Уимблдон. Что для вас было наиболее яркими какими-то впечатлениями на этом турнире?
Самое яркое впечатление, конечно, это блистательная игра Роджера Федерера, традиционно выигравшего уже четвертый Уимблдон подряд и продлившего свою потрясающую серию на травяных покрытиях до 48 побед подряд. То есть они с Надалем соревнуются, кто больше одержит побед подряд. Один на грунтовых покрытиях, второй на травяных.
Но сам факт выхода Рафаэля Надаля в финал.
Сенсация, безусловно, сенсация. И это говорит о том, что, конечно, средний класс теннисистов значительно понизился. И теперь конкурентов просто нет двум этим теннисистам. В ближайшее время навряд ли появится.
А это не означает, что Надаль целенаправленно тренировался играть на траве с тем, чтобы все-таки не остаться в истории тенниса?
Нет, я думаю, что так получилось случайно. Он просто в потрясающей форме, и, пожалуй, не имеет значения, на каком покрытии он играет, на медленном или на быстром. Ну, потренировался, он выступал в Queen's Club в Лондоне перед Уимблдоном, правда, отказался от борьбы в поединке с Хьюитом, якобы из-за травмы. Но это просто была усталость, видимо.
Ну, а победа Амели Морисмо? Заслуженное, закономерное явление.
Да, пожалуй, да. Вот Морисмо и Жюстин Анна-Нарден, это действительно на данный момент теннисистки, находящиеся в оптимальной форме. Но мы же говорим о том, что травмы порой препятствуют спортсменкам и спортсменам. Вот в данном случае Петрову вы упомянули, а Петрова тоже в этом сезоне выглядит очень неплохо. И она могла, кстати, могла она выступить достойно вполне, но получилось так, что Морисмо одержала вторую подряд победу в этом сезоне на турнире «Большого шлема».
Ну что ж, Дмитрий, большое спасибо. С нами был Дмитрий Морозов. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в программе «Прессинг», как всегда, спортивные темы будут обсуждаться более подробно. Эфир программы в 22.07 по московскому времени. Напоминаю также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии ведущих специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Далее в эфире «Радио Свобода» программа «Карт-бланш». Наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий рассказывает о священной для всей Франции дате – 14 июля.
День взятия Бастилии, национальный праздник Франции, начинается 13 июля в 10:30 вечера. Именно в это время казармы пожарников по всей стране открывают свои двери и начинается национальный бал. Ибо 14 вечером проходят народные гуляния. И по всей стране, кроме тех регионов, как в этом году, где царит засуха, устраиваются фейерверки. Эту ночь, 13 июля, является довольно серьезной операцией для всех сил полиции и жандармерии в Париже. Потому что именно 13-го ночью в городе начинаются серьезные маневры. К столице подтягиваются танки дивизии Леклера, бронетранспортеры и... В районе Елисейских полей, площади Конкорд, площади Звезды. Мерси! Полицейские работают всю ночь, чтобы освободить авеню и улицы от машин и подготовить Елисейские поля для парада. Само собой, секретные службы занимают позиции на крышах домов, закрываются станции метро. К 6 утрам 14 июля весь западный район Парижа от улицы Риволи до района Дефанс находится полностью под контролем армии и служб безопасности. Вам первый бал. Бал на площади Сен-Сульпис. Здесь явно не скучают. Скажу вам честно, это не Rolling Stones. Этот оркестр играет напротив церкви
Сан-Сульпис, рядом с фонтаном. А вот и гигантская очередь, которая выстроилась к входу казармы Сан-Сульпис, где происходит так называемый национальный бал. Как обычно, балы эти проходят во дворе казарм, что и написано на развивающихся афишах. Бал саперов и помпье Парижа 13 и 14 июля с 21 часа до 4 утра. И вход стоит 10 евро. Это настоящий Париж 14 июля. Вся очередь, а очереди непривычно видеть в Париже, метров в 200, исключительно молодежь. У самих пожарников на балу играет аккордеон, как и положено, 14 июля. Первая попытка учредить 14 июля как день национального праздника была сделана в день столетия Французской революции в 1879 году. Но лишь год спустя 14 июля стало официально днем национального праздника. Причем мэром и губернатором было приказано отмечать праздник самым наилучшим образом, что означало участие местных гарнизонов, жандармерии, пожарников и так далее. Уже видны карнавальные костюмы на улицах, и публика радостно реагирует на появление необычайных исторических персонажей. Моя личная история началась в этой стране и в этом городе именно 14 июля. Приблизительно в это время дня я все еще был в Москве, прощался с друзьями. Я думал, что уезжаю на полгода, на несколько месяцев. Оказалось, что практически на всю жизнь. Я помню, что в 5 утра я стоял на Ленинском проспекте под кустом облетающего бульнежа и прощался с матерью. Я пытался уверить ее в том, что мы еще увидимся. Мы так и не увиделись. Мой самолет приземлился в Орли где-то часа в 2, 14 июля. И, в принципе, я не был в курсе того, что подруга моя, попросив меня прилететь в некий определенный день, пригласила меня именно на День Бастилии, на 14 июля. Я помню, что мы сидели на террасе какого-то кафе. Она спросила меня, что ты хочешь пить, и, не дожидаясь, заказала 2 кира. Я сказал, как странно, вас называют киром то, что, видимо, происходит от слова «кирять». Она сказала, да нет, это белое вино с черно-смородиновым ликером. Мы пили кир, и она сказала мне, посмотри на карту, на меню, как называется кафе, в котором мы сидим. Я посмотрел, это был «Селект». Она засмеялась. Ты же всегда хотел выпить стаканчик в том самом кафе, в котором сидел Хемингуэй. Так начался мой Париж. 14 июля на небольшой круглой площади в латинском квартале Контрскарп. Ну что ж, вот мой по скриптам. 14 июля, 11 часов вечера. Все улицы вокруг площади Контрскарп заставлены столиками и вокруг единственного фонтана толпы народа. Народ стоит под катальпами посередине площади. Париж изменился. Латинский квартал изменился. И от знаменитого бала Мюзет и со дня моего прибытия в Париж прошло 28 лет. На этом я с вами прощаюсь. До следующей карт-бланш. Чао!
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». В следующем часе специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный саммиту «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Западными и российскими политиками и экспертами проблематику этой международной встречи обсудит наш коллега Андрей Шарый. Программа «Время свободы» сразу после выпуска новостей.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 000.